Артем Локалов. Спартак. 100 лет истории клуба. Разминка. Золотой век Спартака. Уверенно начать матч и также уверенно его проиграть. Пропустить пару голов в первом тайме и спастись во втором. Забить и сразу пропустить. Или пропустив, сразу отыграться. Вряд ли в России есть команда, болельщики которые за несколько минут, не то что целого матча, могут испытать весь спектр чувств от депрессии до эйфории. Имя этой команды – «Спартак». И в 2022 году она отмечает столетие. Юбилейный год – доказательство того, что следить за «Спартаком» все равно, что смотреть остросюжетный сериал, у которого нет конца. Да и про начало уже несколько лет спорят. Столетие «Спартака» некоторые спартаковцы не признают, полагая, что клуб основан в 1935-м, соответственно, и до столетия еще далеко. Так, например, считает старейший из ныне живущих футболистов «Спартака» Никита Симонян. И все-таки клуб официально утвердил за собой дату основания именно 18 апреля 1922 года. В тот день московский клуб «Спорта» МКС, именно от него ведется история «Спартака», провел матч за москворецким клубом спорта, ЗКС, и выиграл 3-2. Те, кто считает дату основания 1935-й, ориентируются на создание спортивного общества «Спартак», куда вошла и футбольная команда. Но она существовала и до этого, только под другими названиями. Это подтверждают и современные источники, и советские издания. Например, в календаре справочники «Футбол» 1948-го «Госкультпросвет издата» или в еженедельнике «Футбол» номер 6 за 1963 год, говорится, что история «Спартака» началась именно с МКС в 1922 году. Один из братьев-основателей «Спартака» Андрей Старостин упоминает стадион на Пресне, который был построен в 1922 в своей книге «Повесть о футболе», вышедшей в 1973 году. На стадионе и возник московский клуб спорта МКС, который в последующем переименовывался в ВСК «Красная Пресня», «Пищевики», «Дукат», «Мукомолы», «Промкооперация» и, наконец, пожизненно укоренившееся название «Спартак». Рождение нового клуба на Пресне в 1922 году стало и для меня знаменательной датой. Из дикого футбола я перешел в футбол организованный, в юношескую команду МКС. Если исходить из того, что клуб основан в 1922 году, юбилейные сезоны обычно складывались для красно-белых удачно. Первый чемпионат СССР состоялся только в 1936-м. В 1942-м он не проводился, шла Великая Отечественная. Но «Спартак» в тот год стал осенним чемпионом Москвы и обладателем Кубка. В 1952-м, впервые после войны, «Спартак» – чемпион Советского Союза. Спустя 10 лет команда вновь лучшая. Чемпионскими стали 1982 и 1992. Бронза была в 2002, серебро в 2012. Провал случился только раз, полвека назад, в 1972. Тогда «Спартак» стал лишь 11-м. При этом, правда, играл в финале Кубка СССР. С московским «Торпедо» пришлось проводить два матча, так как первый завершился в ничью. Таков был регламент. А в Кубке обладателей кубков – красно-белые смогли пройти мощный мадридский «Атлетико». В Испании победили 4-3, а в Москве на промороженном поле стадиона «Динамо» в ноябре сначала горели 0-2. «И тут я продрался по краю, пройдя трех испанцев и прострелил в штрафную», вспоминает Евгений Ловчев, ставший в 1972-м лучшим футболистом СССР. Набегавший Саша Пискарев не попал по мячу, но на дальней штанге оказался Галимзян Хусаинов, который переправил мяч в ворота. Он после матча сказал: «Дядя Гиля вам еще одну поездку в Европу устроил». Из таких воспоминаний и состоит эта аудиокнига. Воспоминания людей, которые не наблюдали за историей «Спартака», а сами ее писали. Какие-то из этих историй уже рассказаны, но каждый раз они обрастают новыми подробностями, легендами, опровержениями, поправками. Так и сама история «Спартака» остается живой. Все достижения «Спартака». Титулы чемпиона СССР России – 22. Серебряные медали чемпионата СССР России – 18. Бронзовые медали чемпионата СССР России – 12. Кубок СССР России – 13. Суперкубок России – 1. Победитель Первой лиги СССР – 1. Также «Спартак» 7 раз выигрывал чемпионат Москвы, 3 становился серебряным и 6 раз бронзовым призером. Однажды выиграл Кубок Москвы и 2 Кубок чемпионов двух столиц, известный и как Кубок Тосмина. Становился серебряным призером этого турнира и 2 вторым на Кубке КФС «Коломяги». В 1990-2000-х красно-белые 6 раз выигрывали Кубок чемпионов Содружества и 3 становились серебряными призерами. Максимальные достижения в Еврокубках. Кубок европейских чемпионов, Лига чемпионов, полуфинал в сезоне 1990-91. Кубок УЕФА, Лига Европы, полуфинал в сезоне 1997-98. Кубок обладателей кубков, полуфинал в сезоне 1992-93. Кубок Интертота, четвертьфинал в сезоне 2004. План на игру. Старостин говорил мне про ГУЛАГ. Все правда. Эти 4 не пропускают ни одного домашнего матча «Спартака». Всегда смотрят игры из-за ворот, от трибуны, где самые активные болельщики. Так выглядит памятник братьям Старостиным, основателям «Спартака», возможно, первого суперклуба в истории нашей страны. За МКС, который считается предшественником «Спартака», играли 3 из братьев – Николай, Андрей и Александр. Младший Петр стал выступать позже. Клуб почти 15 лет регулярно менял название. Был «Красной Пресней», «Пищевиками», «Промкооперацией», «Дукатом», пока Николай Старостин не предложил название «Спартак». И за него уже сыграли все 4 Старостиных. Хотя есть версия, что вариант со «Спартаком», римским рабом-гладиатором, предводителем восстания, подсказал комсомольский вожак Александр Косарев. С ним в 1930-х сблизился Николай Старостин, который и играл, и занимался делами команды. Да, если играющие тренеры тогда были делом обычным, то играющий генеральный менеджер, пожалуй, только один. Но с названием «Спартак» на самом деле все сложнее. В 1994-м в еженедельнике «Футбол» была опубликована статья кандидата исторических наук Дорохова, в которой он писал, что еще в 1932-м был принят устав добровольного всеармейского физкультурного общества «Спартак». В Москве должен был появиться и стадион «Спартак» для красноармейцев. Но в итоге в истории остался центральный спортивный клуб армии. Правда, новые владельцы футбольного ЦСКА решили вести историю от общества любителей лыжного спорта, ОЛЛС, основанного в 1911 году. Да, летом лыжники играли в футбол. Почему «Спартаком» так и не стал армейский клуб? Неизвестно. Возможно, потому что почти все военачальники, которым принадлежала эта идея, были репрессированы в годы Большого террора. Стало не до футбола, а потом началась Великая Отечественная. Комсомольский предводитель Косарев, стоявший у стоков «Спартака», который мы знаем, тоже стал жертвой репрессий. Его расстреляли в 1939-м, а в 1954-м реабилитировали посмертно. До братьев Старостиных добрались в 1942-м. Их обвинили в антисоветской агитации. Высшие меры удалось избежать, но все были сосланы в лагеря. Журналист и писатель Станислав Гридасов в своем телеграм-канале публиковал выдержки из дела Старостиных, которые он изучал в архиве. Так, например, на допросе на Лубянке 16 августа 1942 года Николай Старостин давал следующие показания. «Я намерен был приступить к организации профессионального футбольного клуба по образцу Западной Европы немедленно после окончания войны». Старостин, который к тому моменту уже 5 месяцев находился в застенке, также указывал на допросах о планах создать в стране футбольную ассоциацию, чтобы клубы могли принимать участие в международных встречах и получать прибыль. К этой системе советские клубы придут позже, и «Спартак», конечно, тоже, причем с Николаем Старостиным, но сначала ему и братьям предстояло выжить в системе ГУЛАГа. Старостины не раз подчеркивали, что именно футбол помог им в заключении, в тяжелейших условиях, говорит Александр Матвеев, директор Музея истории «Спартака», где хранятся документы, связанные с жизнью братьев. Еще до войны в стране братья были очень популярны, и когда они были сосланы на север, к Старостинам одинаково хорошо относились и заключенные, и надзиратели. Если даже с одной стороны не было бы такого отношения, могли быть большие проблемы. Будучи репрессированными, Андрей и Николай Старостины тренировали команды, которые участвовали в чемпионате среди лагерей. Начальники боролись за то, чтобы в их командах появились известные тренеры. Но так было далеко не сразу. Об этом свидетельствуют документы, которые в музей передали родственники Старостиных, в том числе внучатый племянник Николая Старостина Андрей Лавров. Например, воспоминания о жизни в заключении младшего из братьев, Петра Старостина. Его рукопись, составленная в 1989 году, за 4 года до смерти, так и называется «Краткое изложение воспоминаний о пребывании в заключении». Москва, 1942 год, 21 марта, 4 часа утра, пишет в воспоминаниях Петр Петрович. Просыпаемся удивленные и несколько испуганные от неожиданности. Открываю дверь, при входе трое мужчин. «Здесь проживает Старостин Петр Петрович». «Да, это я». «Вы арестованы. Вот ордер на арест и обыск». Чувствую, как за спиной заволновалась жена Зоя Алексеевна. Стараюсь ее успокоить. «Это недоразумение, ошибка. Меня поторапливают быстрее одеваться». Жена наскоро набирает что-то в дорогу. Пытаюсь ее убедить, что это не понадобится. Проснулся 4-летний сын Андрюшка, спрашивает: «Пап, ты куда?» «Спи, сынок, скоро вернусь». В коридоре дворник шепчет: «У Николая Петровича, старшего моего брата, тоже обыск. Привозят на Лубянку». Помещение, в котором Петра Старостина содержат на Лубянке, как он пишет, размером чуть больше телефонной будки. Потом переводят в светлую комнату. Снимают верхнюю одежду. Остаюсь в рубашке и брюках. Ощупывают, нет ли каких-то предметов. Входит парикмахер и начинает стричь наголо. Возмущаюсь, пытаясь сопротивляться в мыслях, как я вернусь домой с бритой головой. Но он молча продолжает свое дело и доводит его до конца. Видимо, к таким протестам он давно привык, констатирует спустя несколько десятков лет младший из Старостиных. Замеряется рост. 178 сантиметров. Вес 71 килограмм. Снимает отпечатки пальцев, продолжает он свой рассказ. Потом подъем по лестнице и по длинным коридорам в одиночную камеру. Небольших размеров комнату с зарешеченным окном под потолком и наружным козырьком, отчего в комнате стоит полумрак. В этой комнате мне предстоит пребывать более года, а потом в течение 9 месяцев в бутырской тюрьме. Итого в общей сложности 21 месяц одиночного тюремного заключения. Потом было этапирование. Одну из глав своего хождения по мукам Петр Старостин называет «Первое знакомство с уголовниками». Москва. Декабрь месяц. 1943 год. Еду в Столыпинском вагоне в направлении севера. Купе набито до отказа, свыкаясь с обстановкой. Через несколько дней прибываем в Свердловск. Пересыльная тюрьма. Большая комната с лежащими, сидящими на полу заключенными. Ночью раздаются удары и крики, кого-то грабят. Это, очевидно, Гоша. Мы его заметили еще днем. Он сидел в группе среди своих помощников у противоположной стены и пристально разглядывал всех приходящих. Днем он командовал раздачей хлеба разливом баланды, при этом многих заметно обделял, забирая себе оставшиеся излишки. В следующую ночь грабеж и крики, как вспоминает Петр Старостин, повторились. «В душе накапливалось возмущение», — пишет он. «С рассветом решили дать этой компании бой. К нам присоединились расположившиеся рядом коренастый блондин Гулько и чернобородый молчаливый Жунев. Первый осужден за восхваление вражеской техники, второй по доносу за укрывательство и связь с врагами народа. Стычка была на удивление короткой. Гоша покорился предъявленному требованию, а сам оказался хилым парнем со слабыми тонкими руками и испитым морщинистым лицом. Ко мне подошел интеллигентного вида пожилой худощавый человек в больших рваных опорках. Со смущенной улыбкой он сказал, что ночью с него сняли ботинки. К счастью, их не успели реализовать через посыльного. Гоша возвратил их хозяину. Им оказался бывший главный инженер Московского автомобильного автозавода имени Сталина. Работал бывший инженер ЗИСа вместе со Старостиным и тысячами других заключенных на стройке другого завода, Нижнетагильского металлургического. Лагерь этот Петр Петрович описал так. «Большой лагерь состоит из двух зон, мужской и женской, разделенной забором из колючей проволоки. Общая численность около 5000 человек. Зона оцепления находится в 2 километрах от лагеря. Бригадир Ермилов, лет 40, рецидивист. Пользуется дурной славой. Дисциплина палочная. С ней он и ходит, часто пуская в дело. Меня не трогает. В бригаде около 50 человек. Все его боятся. Боюсь и я. Указания выполняю, но стараюсь держаться с достоинством. Работаем на открытом воздухе. Разгар зимы 1944 года. Холодно и голодно. Копаем землю. Подносим бетон, кирпич, пилим бревна. Обогреваемся у костра по разрешению Ермилова. Бригада считается ударной. Даем хорошую выработку. Получаю 750 граммов хлеба. Это выше среднебригадной. Максимально 900 граммов получают только Ермилов и его подручные. Очень устаю. Это самая тяжелая зима из всех, которые я пережил в лагерях. Действует приказ Сталина за отказ от работ применять жесткие меры вплоть до расстрела. Поэтому на развод выходим через «не могу». По дороге многие падали. Смертность доходила до 40 человек в день. По лагерю прошел слух. Прошлой ночью трое доходяг проникли в морг и вырвали мягкие места у трупов. В главе «Победа» Петр Старостин вспоминает, как в лагере встречали победу в Великой Отечественной и гадали, будет ли амнистия. Младший Старостин, как и его братья, полагал, что их политических она, однако, не коснется. Так и произошло. Братьев реабилитируют только после смерти Сталина в 1953-м. «Спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву», — пишет Петр Петрович. «Вслед за мной были реабилитированы братья, и вот через 12,5 лет мы вновь встретились в Москве. Сразу лег в больницу по поводу туберкулеза. Была сделана операция на легких. После 5-летнего лечения снят с учета туберкулезной больницы. Но все же лагерь не прошел даром. Очевидно, неоднократное обморожение вызвало новую болезнь, приведшую впоследствии к ампутации ноги. Оставшееся тоже оперировано после разрыва мениска и крестообразных связок. Травма, которая преждевременно в 27 лет вывела меня из списка футболистов». Воспоминания о лагерях, изложенные Петром Старостиным, не покидали его до конца дней. В конце рукописи он признается: «Ночами преследует один и тот же сон. Я в лагере, окончился срок, а меня все не отпускают. Просыпаюсь и облегченно вздыхаю. Хорошо, что это не явь». В музее «Спартака» сохранилась не только рукопись младшего из братьев, но и подлинные письма Александра Старостина, его фото, которое он отправлял из Инты в ноябре 1952-го. Годы лагерей не лишили его чувства юмора. «Хорош, гусь! Былой красавец превратился в печеное яблоко», подписано на обороте карточки. И самое главное в конце. Но ничего. Старостины не сломались и боролись до конца. А вот что Александр писал сестре Тамаре Малиновцевой 26 мая 1944-го. «Здравствуй, Тома. Вчера получил твое письмо от 14 апреля и спешу тебе ответить. Очень тебя за него благодарю. Меня очень интересует, как ты живешь? Чувствуешь себя? Я лично забрался очень далеко. За полярный круг, где зимой почти сплошная ночь, а летом ей и не пахнет. В 11 часов солнышко заходит, а в 12 ночи оно у нас опять появляется. Ночи нет, но все же погода скверная. Вот сейчас у вас уже лето в разгаре, тепло, зеленеют деревья, а у нас еще лежит снег, и вчера была отвратительная снежная погода. Чувствую себя вполне удовлетворительно. Здоров. Работаю в спортивном обществе «Динамо», организую на Крайнем Севере спортивную жизнь. Желающих заняться этим делом много, поэтому думаю работу развернуть. На месте встретил много знакомых, среди которых большинство москвичей. Есть с кем перекинуться словом. С домом и братьями переписку имею более или менее регулярную. Все они так же, как будто бы устроились неплохо. Все, в том числе я, конечно, не теряем надежды перевестись в Красную Армию, чтобы принять участие в добивании гитлеровских гадов. Правда, это, конечно, трудно, так как наши участки работы не позволяют рассчитывать на перевод. Но мы все принимаем к этому меры. Возможно, что все же будем гадов добивать. Ну вот, Томочка, как будто бы и все. Жду от тебя писем, а пока крепко жму тебе руку.